Эрн и мистер Гун. В это утро, кроме тайноискателей и мистера Гуна, еще кое-кто был в большом волнении. Когда Эрн услышал новость об исчезновении принца Бонгава, он не мог опомниться от удивления. А узнал он об этом очень необычным образом. С тех пор, как он встретил у Фати принцессу Бонгави, он все высматривал, не появится ли маленький принц за живой изгородью их лагеря. Ему ужасно хотелось рассказать принцу, что он видел его сестру. Но почему-то принц все не появлялся. Эрн, однако, не терял надежду. И как раз в это утро пробрался через изгородь, чтобы поискать принца. К великому своему удивлению он тут же наткнулся на двух полицейских. Они сразу накинулись на него.
«Ты что здесь делаешь в этом лагере?»
— спросил один, схватив Эрна за шиворот.
«Просто ищу здесь одного человека», — извиваясь, пролепетал Эрн. «Пустите меня, мне больно».
«Тебе будет еще больнее, ежели ты будешь нам тут мешать»,
— зловеще сказал полицейский.
«Ты, может, статься даже исчезнешь, как маленький принц».
Эрн тогда впервые услышал о каком-то исчезновении. Он вытаращил глаза на обоих полицейских.
«Разве он исчез?»
— с изумлением спросил Эрн.
«Вот тяна!
Когда же он пропал?»
«Этой ночью»,
— сказал полицейский, пристально разглядывая Эрна.
«Ты что-нибудь слышал? Ведь ты, наверное, живешь вон в той палатке».
«Да, только я совсем ничего не слышал»,
— поспешно сказал Эрн.
«Вот чудеса! Я же всего несколько дней назад видел его сестру».
«Хе-хе-хе, в самом деле?»
— насмешливо сказал один из полицейских.
«А может, ты еще пил чай с его мамашей, королевой, и обедал с его дедушкой?»
«Это нет. Но с его сестрой мы вместе ели мороженое»,
— возразил Эрн.
«В самом деле?»
— воскликнули оба полицейских вместе. Один из них так сильно тряхнул Эрна, что тот чуть не упал.
«А теперь убирайся», —
сказал он.
«И запомни, всегда лучше не совать нос, куда не просят. Нечего нам сказки рассказывать. Высечь тебя надо хорошенько, вот чего тебе надо».
Эрн подумал, что этого ему надо меньше всего на свете. Очень обиженный, что его словам не поверили, он протиснулся обратно через дыру в изгороди и решил поскорей сообщить Фати об исчезновении принца. Ему и в голову не пришло, что об этом уже напечатано во всех газетах. Отправился Эрн один, без Сида или Перси. Перси в это утро был в плохом настроении, а у Сида, как обычно, рот был забит тянучкой за клей рот, так что из него нельзя было извлечь ни слова. Эрну же как никогда хотелось иметь спутника поумнее. Ни Сида, ни Перси, конечно, нельзя было назвать интересными собеседниками. Эрн надумал одолжить велосипед у кого-нибудь из обитателей кемпинга. Кстати, поблизости стоял велосипед, прислоненный к автофургону. Эрн обошел вокруг домика, высматривая хозяина. Наконец он его нашел. Это был паренек чуть постарше его.
«Одолжишь велик?»
— спросил Эрн.
«Гони 6 пенсов», — отозвался жадный владелец велосипеда.
Эрн неохотно расстался с монетой и покатил через поле к воротам кемпинга по проселочной дороге. Велосипед то и дело подпрыгивал на ухабах. Тем временем мистер Гун с сердитым видом ехал домой. У поворота он вдруг увидел толстого мальчугана, который на велосипеде катил ему навстречу. Это был Эрн. Однако Эрн не жаждал встретиться с дядюшкой. Он поспешно повернул назад и помчался в противоположном направлении. Мистеру Гуну, бог весть почему, почудилось издали, что толстяк на велосипеде — это Фати в форме рассыльного. Он знал, что у Фати был такой костюм. Полицейский принялся яростно крутить педали. «Вот как! Этот гаденыш опять взялся за свои фокусы! Переоделся, чтобы скрыться от него, от Гуна и от его вопросов! Ну что ж, Гун скоро разделается с ним окончательно. Будет гнаться за ним, пока не поймает». Итак, мистер Гун изо всех сил нажимал на педали. Огибая угол, он дал оглушительный звонок, и вид у него был да нельзя свирепый. Всякий, кто в эту минуту увидел бы мистера Гуна, подумал бы, что он и впрямь едет по очень важному делу. Когда мистер Гун поворачивал из-за угла, Эрн услышал позади себя отчаянный трезвон и глянул через плечо назад. В ужасе он убедился, что дядя гонится за ним уже по дороге. Эрн быстрее заработал ногами.
«Эй, ты!»
Раздался громовой окрик. Сердце у Эрна чуть не разорвалось. Голос дяди звучал грозно. Но что такого Эрн натворил теперь? Неужто дядя гонится за ним из-за того, что он нес над принцессой государственный зонт? Эрн круто завернул за следующий угол. Мистер Гун сделал то же самое. Оба все больше горячились. Эрн едва дышал от страха. Мистера Гуна охватил неукротимый гнев. Он был совершенно уверен, что это Фати водит его за нос.
«Ух, погоди же ты, гаденыш! Стащу я с тебя твой парик и покажу тебе, что меня не проведешь!» «Еще один угол!»
Эрн опять повернул и вдруг понял, что едет по дорожке, ведущей прямо в какой-то сарай. Остановиться он уже не мог. Куры и утки разлетались в стороны от его велосипеда. Закончилась гонка для Эрна уже в темном сарае. Чуть не плача, он рухнул на пол. Мистер Гун мчался на большой скорости по той же дорожке, и он тоже подкатил к сараю, но не въехал в него. Он сумел остановить велосипед у входа возле лежавшего на полу Эрна.
«А ну-ка, снимай свой парик!»
Устрашающим голосом рявкнул Гун.
«Сейчас я скажу тебе, что я думаю о сорванцах, которые водят меня за нос. А все потому, что мне требуются показания насчет принцессы Бонгави!»
Эрн, пораженный, уставился на дядю. О чем он говорит? Неужто он думает, что Эрн в парике? В сарае было темно, и мистер Гун сперва не разглядел, что перед ним Эрн. Когда же он привык к темноте и увидел, что это его племянник, глаза у него полезли на лоб.
«Эрн, ты что здесь делаешь?»
Чуть ли не завизжал Гун.
«Ох, дядя, вы же сами загнали меня сюда!»
Весь дрожа сказал Эрн.
«Я так испугался! Разве вы не видели, что это я? Вы же ехали впритык за мной!»
Мистер Гун с трудом овладел собой. Он смотрел сверху вниз на Эрна, который все еще не встал с пола.
«Почему же ты удирал от меня?»
— строго спросил он.
«Я же вам сказал, вы гнались за мной»,
— сказал Эрн.
«Я гнался, потому что ты удирал»,
— величественно промолвил мистер Гун.
«Ай, я, дядя, удирал, потому что вы за мной гнались»,
— повторил бедняга Эрн.
«Ну и нахал же ты!»
— сказал мистер Гун зловещим тоном.
«Вовсе нет, дядя»,
— сказал Эрн, подумав, что пора бы встать на ноги. Сидя на полу, он был слишком беззащитен перед мистером Гуном. Когда дядя так взбешен, от него всего можно ожидать. Отчего он взбеленился? Эрн не мог понять. Вся вина Эрна была в том, что он пытался убежать от дяди.
«Ты нынче видел этого вашего толстяка?»
— спросил мистер Гун искоса и настороженно, наблюдая, как Эрн поднимается на ноги.
«Нет, не видел, дядя», — сказал Эрн.
«А принцессу-то встречал еще?»
— спросил полицейский.
«Нет, дядя, не встречал»,
— с тревогой ответил Эрн.
«А вы что ж, не за нею ли гонитесь?»
«Ты знаешь, где она живет?»
— спросил мистер Гун, подумав, не повезет ли ему что-нибудь выведать у Эрна, раз уж не удается найти этого неуловимого Фати.
«Почему бы вам не спросить у Фати?»
— простодушно сказал Эрн.
«Он с ней хорошо знаком. Я думаю, она встречается с ним каждый день».
«Да, правда. Она же может что-то знать об исчезновении своего брата. А я и не подумал».
«Слушай меня, Эрн»,
— торжественно произнес мистер Гун.
«Ты помнишь старшего инспектора Дженкса?» «Так вот, я, знаешь ли, сегодня говорил с ним по телефону как раз об этом исчезновении. И он поручил мне это дело. Я пытался найти принцессу, чтобы допросить ее. И я, понимаешь, нигде не могу найти этого треклятого мальчишку, чтобы спросить его о ней. Нигде его нет. Я начинаю думать, что он тоже исчез. Причем намеренно исчез.
Эрн, внимательно слушая дядю, поднял с полу велосипед. «Очень правильно делает Фати», — подумал он, — «что избегает мистера Гуна». Эрн вполне его одобрял. «Возможно, Фати тоже занимается этим делом». «Возможно...» «О, радость!» «Возможно, тут возникла тайна прямо рядом с ними!» «Должно быть, Фати избегает мистера Гуна, чтобы не выдать ему то, что он знает о принцессе!»
К большому удивлению полицейского, Эрн вдруг ухмыльнулся.
«Чего это ты улыбаешься?»
— с подозрением спросил Гун. Эрн не ответил. Улыбка сошла с его лица.
«Теперь слушай меня, голубчик Эрн!»
— возгласил мистер Гун.
«Если я еще поймаю тебя здесь, в Питерсвуде, если будешь якшаться с этим сорванцом, я сделаю так, что тебя и Сида с Перси в два счета выгонят из кемпинга. Ты слышишь меня? Запомни, ты об этом деле ничего не слышал и впредь ничего не услышишь. Я-то тебя знаю как облупленного. Тебе лишь бы сказки рассказывать о том, о сём, о пятом-десятом. Пока я тебе разрешаю сказать этому гадёнышу только то, что дело это поручено мне. И если он до 17:00 не расскажет мне все, что он знает об этой принцессе, чтобы я мог доложить инспектору, его ждут серьезные неприятности. Очень серьезные неприятности.
После такой длинной речи мистер Гун едва отдышался. Эрн осторожно выбрался из сарая. Куры, копошившиеся у двери, вмиг разлетелись с кудахтаньем. Эрн сел на велосипед и покатил как мог быстрее.
«Так скажи этому мальчишке, что мне надо с ним увидеться!»
— прокричал мистер Гун вместо напутствия.
«Я не намерен колесить вдогонку за ним по всей округе!»
Эрн помчался к дому Фати, радуясь, что расстался с дядей, не получив пинка или тумака. Он молил Бога, чтобы Фати оказался дома. Эрну повезло. Фати был в своем сарае, с друзьями. Все были начеку, опасаясь, что Гун их обнаружит. Выложив друзьям свои приключения, Эрн был разочарован, обнаружив, что об исчезновении принца они все уже знают из газет.
«А как там принцесса, Фати?»
— спросил Эрн.
«Знает она что-нибудь о брате?»
«Эрн, это была не настоящая принцесса», — сказал Фати, решив, что пришло время раскрыть Эрну их шутку. «Это наша маленькая Бетси нарядилась в одежду, которую я привез из Марокко, а ее кузиной была Дейзи, а двое других были Ларри и Пип».
«Ким Лариана Тик к вашим услугам!»
— с поклоном сказал Ларри.
«Ким Пиппиток!»
— также с поклоном сказал Пип. Эрн, ошеломленный, уставился на своих друзей. затем протер глаза и снова уставился на них.
«Разрази меня гром!»
— сказал он наконец.
«Нет, не могу поверить. Значит, это была ты, малышка Бетси, переодетая. Но ты же выглядела как настоящая принцесса. Ух, дела! Неудивительно, что дядя так хочет видеть тебя, Фати, и расспросить о принцессе. И неудивительно, что ты не хочешь его видеть. Ну и одурачили вы его. И меня с этим государственным зонтом.
Ты был великолепен, Эрн,
рассмеявшись, сказала Бетси.
А мы? Разве плохо мы говорили на иностранном языке? Онноматотикли-поп.
Удивляюсь. «Как это вы ловко разговариваете!»
С восхищением сказал Эрн.
«Но знаете, еще неизвестно, что скажет инспектор обо всей этой истории. Дядя говорит, он нынче утром доложил инспектору все о принцессе, и ему поручено заняться этим делом. Он говорит, Фати, я должен тебе передать, чтобы ты не вмешивался. Ведь он видел принцессу, и он говорит, что ты должен ему сообщить, где она живет, чтобы он мог ее допросить».
«Так я и знал», — со вздохом сказал Фати. «Надо же было мне затеять такую глупую забаву!» «А все потому, Эрн, что ты тогда подвернулся!» «Что ж, думаю, надо мне позвонить старшему инспектору и все ему рассказать. Одна надежда, что это его насмешит.
Иди прямо сейчас и поговори с ним!»
Сказал Пип, нервничая.
«Мы не хотим, чтобы старый гун опять на нас ябедничал. Если ты склонишь инспектора на нашу сторону, нам всем ничего не будет».
«Ты прав», — сказал Фати, поднимаясь.
«Иду. До скорого. Если через 5 минут не вернусь, знайте, что инспектор меня слопал живьем».
Он пошел по садовой дорожке к дому. Друзья тревожно переглядывались. «Господи, что скажет инспектор, когда услышит, что никакой принцессы не было? И хуже того, что скажет гун? Он же, наверное, все о ней рассказал инспектору».
Ох, и рассвирепеет он, узнав, что все это было шуткой.
Два неприятных разговора. Старшему инспектору рассказ Фати не доставил ровно никакого удовольствия. Он даже не сразу сообразил, в чем дело, и голос его звучал очень жестко.
«Сперва гун по телефону наплел мне 3 короба о какой-то принцессе, которая называет себя сестрой принца Бонгава. А теперь ты звонишь и утверждаешь, что такой особы вообще не существует. А это, мол, была переодетая Бетси»,
— сказал инспектор Дженкс.
«Так мы с тобой не поладим, Фредерик. Шутка шуткой, но мне кажется, что на сей раз она зашла слишком далеко. Вы заставили Гуна потратить время на сущую чепуху, тогда как он мог его употребить на более полезное расследование».
«Я сам это понимаю, сэр», — сказал бедняга Фати. «Но поверьте, все было чистой случайностью. Когда мы перерядились и назвали Бетси принцессой Бонгави, мы и думать не могли, что принц Бонгава исчезнет. Это просто роковое совпадение. Мы же не могли предположить, что произойдет такая история».
«Превосходно!» — сказал инспектор. «У тебя, Фредерик, завидный талант выходить сухим из воды. Ты согласен?» «Случайность или не случайность, разница невелика. Из-за вашей шутки Гун наверняка придет в ярость. Кстати, каким образом его племянник, Эрн, или как бишь его, оказался замешан в эту идиотскую затею с принцессой?»
«А, он застал нас, когда мы переоделись», — объяснил Фати. «Вы, может, знаете, он и его два брата-близнеца живут в кемпинге рядом с тем школьным лагерем, где находился маленький принц. К сожалению, Эрн — изрядный простофиля. Не то он мог бы что-нибудь заметить». Наступила пауза.
«Да...» — послышался, наконец, голос инспектора. «Я поручу Гуну допросить этих ребят. Однако не думаю, чтобы ему удалось много узнать от Эрна. Лучше бы ты, Фредерик, сам попробовал что-нибудь выяснить. Хотя ты, знаешь ли, не очень-то заслуживаешь такого важного поручения после твоей глупейшей выходки».
«Да, не заслуживаю», — смиренно сказал Фати, но лицо его расплылось в улыбке при мысли о важном поручении. Это ведь означало, что ему опять поручают работу детектива. Итак, в эти каникулы все же будет для него увлекательное занятие.
«Ладно уж», — сказал инспектор Дженкс. «Заключи с Гуном мир, если сумеешь, и скажи, чтобы потом он позвонил мне. Он, конечно, тебя не похвалит, Фредерик, да и я не хвалю. Постарайся поскорее загладить свою вину».
Не попрощавшись, старший инспектор умолк. Фати слышал, как стукнула положенная на аппарат трубка. Он тоже положил трубку и, прислонясь к стене, глубоко задумался. Разговор его взбудоражил. Ведь он оказался замешан в историю с принцем Бонгава по чистой случайности. Просто потому, что Бетси нарядилась принцессой, и Эрн ее увидел. Откуда ему, Фати, было знать, что принц исчезнет? И что болван Гун сразу же выболтает новость о вымышленной сестре принца. Но Гун есть Гун. Всегда сделает не то, что надо. Да, предстоял неприятнейший разговор с Гуном о том, что принцесса Бонгави была всего лишь шуткой, что такой принцессы не существует, что это была переряженная Бетси, и Гун был обманут ее нарядом. «Слишком много шуток я позволяю себе», — подумал Фати.
«Но если я перестану затевать всякие проделки да забавы, которые всех нас веселят, будет не жизнь, а скучища. Мы слишком хорошо их разыгрываем».
«Ух, черт! А вот и гон въезжает в ворота. Ну, за дело!»
Фати подошел к двери парадного, прежде чем мистер Гон успел взяться за дверной молоток. Ему вовсе не хотелось, чтобы мать услышала, что он будет говорить Гону. Гон уставился на Фати, словно не веря своим глазам.
«Я гоняюсь за тобой целый божий день, а тут ты идешь открывать мне дверь даже раньше, чем я постучал»,
— сказал Гон.
«Где ты пропадал?»
«Это не имеет значения»,
— сказал Фати.
«Проходите в дом, мистер Гон. Мне надо кое-что вам сказать».
Он повел полицейского в небольшой кабинет.
Гон, весьма удивленный, грузно опустился на стул.
«Это у меня к тебе будет куча вопросов», — начал Гон. «Я искал тебя весь день, чтобы получить информацию».
«Понятно. Вот вы и получите полнейшую информацию»,
— сказал Фати.
«И боюсь, мистер Гон, это будет для вас некоторым потрясением. Произошло, знаете ли, досадное недоразумение».
«Тьфу!» — сплюнул мистер Гон, раздраженный невозмутимым тоном Фати.
«Не желаю я слышать о каких-то досадных недоразумениях, что бы это ни было. Я прежде всего хочу спросить тебя об этой, как ее, принцессе Бонга... Бонга... Как там дальше?»
«Бонгави», — вежливо подсказал Фати. «Именно о ней я и хотел вам сказать. Ее не существует».
Гон ничего не понимал.
Он растерянно смотрел на Фати.
Потом ткнул своим толстым пальцем чуть не в лицо мальчику.
«Ты слушай. Ты можешь врать сколько хочешь, что она не существует. Но я-то видел ее собственными глазами. В этом проклятом деле она нам очень нужна, понял? Ты, конечно, можешь теперь выдумывать, будто с ней не знаком и не знаешь, где она. Но я не верю ни одному твоему слову. Дело поручено мне, и я требую ответа на мои вопросы. Где теперь находится принцесса?»
«Хорошо», — сказал Фати не слишком уверенно. «Я уже вам сказал, что ее не существует. Такой принцессы нет. Это была переряженная Бетси».
Лицо Гуна побагровело, глаза выпучились. Он поджал губы, размышляя. К чему теперь клонит этот мальчишка? Принцессой была переодетая Бетси? Какая чепуха! Разве он не слышал собственными ушами, как она говорила на иностранном языке?
Ты сочиняешь сказки. У тебя на это, видно, есть своя причина, Фредерик.
Разразился, наконец, Гон.
Я не только видел принцессу, я слышал ее. Она говорила только по-иностранному. Не зная языка, разве кто-то может говорить по-иностранному?
«Может, сэр», — сказал Фати. «Я могу говорить по-иностранному хоть целый час, если угодно. Вот, послушайте». Он выпалил набор дурацких, совершенно непонятных слов, от которых у мистера Гуна голова пошла кругом. Он только хлопал глазами.
«Все-то он умеет, этот мальчишка».
«Вот, пожалуйста», — сказал, наконец, Фати. «Совсем легко. Попробуйте вы, мистер Гун. Надо всего лишь расслабить язык. Вы меня поняли? И тараторить как можно быстрее. Смысла тут никакого. Это чистейшая билиберда. Попробуйте».
Мистер Гун и не думал пробовать.
«Расслабить язык?»
«Во всяком случае, не перед Фати.
Возможно, когда он будет один, тогда попробует».
«И в самом деле неплохая мысль. Значит, он тоже сумеет говорить по-иностранному, когда захочет».
Мистер Гун мысленно взял себе на заметку попробовать, когда будет совсем один.
«Вы поняли», — сказал Фати ошарашенному полицейскому. «Я просто-напросто расслабил язык, мистер Гун. Попытайтесь». Во всяком случае, именно так поступала Бетси и остальные. На самом-то деле, мы вовсе не говорили по-иностранному, как вы выражаетесь.
«Ты хочешь сказать, что в процессии, в которой шел Эрн, были всего лишь переряженные Бетси и прочие твои друзья?»
— спросил бедный мистер Гун, обретя, наконец, дар речи.
«А как же государственный зонт?»
«О, это... это...» Смущенный, даже покраснев, сказал Фати.
«Это был зонт моей мамы. Она ходит с ним смотреть игру в гольф. Я же сказал вам, это была шутка, мистер Гун. Когда они все перерядились, тут случайно явился Эрн. А вы же знаете, какой он. Он сразу всему поверил. Принял за чистую монету сказку о принцессе, о ее фрейлине и тому подобное. Мы отправились за мороженым, и тут встретили вас».
Мистер Гун внезапно все понял. Ему стало нехорошо. И очень страшно. Подумать только, чего он наговорил старшему инспектору. Как тут выпутаться? Он закрыл лицо руками и застонал, совершенно забыв о присутствии Фати. Фати почувствовал себя ужасно неловко. Да, он не любил мистера Гуна, но он вовсе не хотел довести его до такого унизительного состояния.
«Мистер Гун», — опять заговорил Фати, — «это была глупая ошибка и крайне неудачная затея. Но кто мог знать, что принц Бонгава исчезнет как раз после того, как мы представили Бетси его сестрой?
Я уже все рассказал старшему инспектору. Он тоже сердится на меня, как и вы. Но он понимает, что это было просто совпадение, несчастный случай. Мы все очень сожалеем.
Зонт для гольфа.
Сказал мистер Гун, опять застонав.
Я говорил ему, что это был государственный зонт. Он подумает, что я спятил. А я-то добиваюсь повышения, из кожи вон лезу. И каждый раз появляешься ты и портишь мне всю музыку. Ты просто гаденыш, вот ты кто.
Мистер Гун, прошу прощения за все. — сказал Фати. «Послушайте, давайте на сей раз будем действовать вместе. Я постараюсь искупить делом эту дурацкую историю. Мы вместе раскроем таинственное исчезновение. Ну же, будьте человеком!»
«Я бы не стал работать с тобой, даже если бы сам инспектор приказал».
Грузно поднимаясь со стула, сказал Гун.
«Гаденыш ты был, гаденышем остался. И чем же будет наше сотрудничество, которое ты предлагаешь? Я тебе скажу. Ты будешь подсовывать мне ложные улики. Заставишь меня ночью рыскать в поисках людей, которых нет на месте. Арестовывать невиновного. В то время как виновного ты где-нибудь скроешь. Эх, вот чем будет сотрудничество с тобой».
«Прекрасно», — сказал Фати, рассердившись на то, что его уж слишком часто обзывают гаденышем. «Тогда не сотрудничайте со мной. Но если я сумею раздобыть информацию, какая вам нужна, все равно я вам ее сообщу, чтобы искупить то, что испортил вам всю музыку».
Сказал Гун, горделиво напыжившись. «Ты думаешь, я стану выслушивать какую-либо информацию от тебя? Дудки, мастер Фредерик Троттевилл! И не влезайте в это дело, оно поручено мне, и я раскрою эту тайну, не будь я Теофилус Гун!»
Немного стишат. Мистер Гун пошел звонить старшему инспектору. Настроение у него было мрачное, хуже некуда. Почему он слепо верит всему, что Фати говорит и делает? Почему не заметил, что государственный зонт — это всего лишь обычный зонт от солнца для зрителей игры в гольф? Что за чертовщина есть в этом мальчишке, который всегда приносит ему неприятности? «Теперь я уж никогда не поверю ни единому его слову!» — подумал Гун, поднимая телефонную трубку. «Ни за что на свете! Истина,
змея подколодная, гаденыш из гаденышей. Нет, нет и нет. Он еще говорит мне о том, чтобы работать вместе. Какой нахал! Какой!
«Номер, пожалуйста!»
В третий раз произнес голос со станции, и мистер Гунс, похватившись, назвал номер старшего инспектора.
«Расслабьте также язык!»
Продолжал он думать.
«Как это понимать? А ну-ка попробуем. Эббблди.
«Что вы сказали?» Раздался на другом конце провода удивленный голос, и мистер Гун чуть не подпрыгнул.
Могу я поговорить с инспектором Дженксом?»
— спросил он. Беседа инспектора с мистером Гуном была недолгой и гораздо более приятной для Гуна, чем он смел надеяться. По-видимому, инспектор Дженкс был сердит на Фати, и хотя он саркастически отозвался о тех, кто верит в мнимых принцесс и особенно в государственные зонты, он сказал намного меньше того, чего опасался Гун.
«Ну ладно, Гун»,
— заключил инспектор.
«Теперь, умоляю вас, приложите все силы и постарайтесь узнать что-либо существенное, ведь это произошло на вашем участке. Идите допросите мальчишек в лагере. Пошевелите мозгами и добудьте результаты».
«Слушаюсь, сэр», — сказал Гун.
«А что до этого юного Фредерика Троттевилла, сэр, так он не...»
Но старший инспектор прервал разговор, и Гун с досадой уставился на телефонную трубку. Он-то намеревался в нескольких заранее приготовленных фразах изложить свое крайнее разочарование в Фате, но, увы, не успел. Фати рассказал друзьям о своем разговоре по телефону со старшим инспектором и о встрече с Гуном. Бетси стало жалко Гуна. Ей он не нравился, быть может, еще сильнее, чем остальным. Но все равно она подумала, что с ним на этот раз обошлись нечестно. И тут она действительно была виновата, потому что, развеселясь, выдала себя за принцессу Бонгави.
«В этот раз мы должны ему помочь»,
— сказала она.
«Будем ему сообщать все, что узнаем».
«Скорее всего, он не поверит ни одному нашему слову»,
— сказал Фати.
«Хотя мы можем кое-что передавать. Через Эрна. Эрну он, возможно, поверит».
Эрн был еще здесь. Он с тревогой посмотрел на Фати.
«Нет, нет, не говорите мне ничего такого, чтобы я передавал дяде»,
— запротестовал он.
«Не хочу иметь с ним никаких дел. Он меня не любит, и я его не люблю».
«Послушай, Эрн, это будет только ему в помощь»,
— серьезно сказала Бетси.
«Я себя чувствую ужасно виноватой, особенно в том, что на ломаном английском сказала, будто у него лицо жабы».
«Ох ты!»
— рассмеялся Фати.
«Я об этом позабыл. Подумать только, что ты, малышка Бетси, сказала такое. Раз ты обозвала его жабой, он теперь назовет тебя гаденышем».
Это было ужасно грубо с моей стороны,
— сказала Бетси.
— Сама не знаю, что на меня нашло. — Эрн, ты же будешь передавать дяде все, о чем мы тебя попросим. Правда, Эрн, будешь?
Спорить с Бетси было для Эрна невозможно. Она вызывала в нем невероятное восхищение. Он поскреб пятерней в своих торчащих вихрах и беспомощно посмотрел на нее.
«Ладно», — сказал он, — «сделаю, как вы говорите. Но знайте, я не могу поручиться, что он мне поверит. Я не буду к нему подходить слишком близко. Буду говорить с ним через какую-нибудь щель в заборе или вроде того.
Вы не знаете, какой у меня дядюшка вспыльчивый?»
«Да нет, знаем», —
сказал Фати, вспомнив несколько препротивных выходок мистера Гуна в недавнем прошлом.
«На самом-то деле, Эрн, мы не так уж расположены ему помочь. Просто мы хотели бы загладить свою вину, что одурачили его. Хотя дружить не можем, но извинимся все же».
«Вот-вот, почти получились, стишат-то», — сказал Эрн.
«Хотя дружить не можем, но извинимся все же».
«Слышите? Это же стишата!»
«Ну нет, рифма получилась чисто случайно», — сказал Фати. «Кстати, Эрн, ты же раньше писал стихи». «Ах, я хотел сказать стишата». «Ты их еще сочиняешь?»
«Почти нет», — с сожалением сказал Эрн.
«Что-то не получается. Начну, первые строчки придумаю, да на том и кончается. Одну-две строчки, не больше. А вот недавно у меня сложились почти целых три».
«Прочитай их, Эрн», —
с улыбкой попросила Дейзи. Стишата у Эрна всегда были печальные, мрачные, и читал он их с очень серьезным видом. Эрн порылся в кармане и вытащил засаленный блокнотик с привязанным веревочкой карандашом. Лизнув большой палец, он начал листать страницы.
«Вот они»,
— сказал он и важно прочистил горло. Затем, встав в позу, принялся, запинаясь, читать свое сочинение.
«Сказал садовник старый: ох, беда, совсем я плох. Ну разве ж это жизнь? Прострел скривил мне шею».
Тут Эрн остановился и с отчаянием обвел друзей взглядом.
«На этом я и застрял», — сказал он. «И так всегда, в самой середине такого замечательного стихотворения. 2 часа и 23 минуты ухлопал я, чтобы это сочинить, а закончить, ну, никак не могу».
«Да, Эрн, согласен, стихотворение могло бы получиться преотличное», — серьезно сказал Фати. «Продолжим его так». И Фати тоже стал в позу. Ноги расставлены, руки за спиной, лицо обращено кверху.
и ни на секунду не останавливаясь прочитал.
«Сказал садовник старый, ох, беда, совсем я плох, но разве ж это жизнь? Прострел скривил мне шею навсегда, коленки скрючил ревматизм, на икрах мерзкие от кори струпья, весь нос в прыщах и гадких пятнах, бессилен и похож на труп я. Спасибо, что чахотки нету в пятках, на лысом черепе ни волоска, во рту не сыщешь зуба днем с огнем, как жерди ноги, словно крюк рука. Зато хожу с большущим животом. Не чует нос, вконец оглохли уши, язык как будто заморожен льдом. Мои лопаты, грабли бьют баклуши, забыли, что мне жить своим трудом. Аллейка стонет.
Ларри разразился хохотом, а Пип, завопив от восторга, ударил Фати кулаком по спине. Бетси и Дейзи повалились на коврик.
«Ха-ха-ха! Хватит!»
— простонала Бетси.
«Ха-ха-ха! Остановись, Фати! Как ты это придумываешь?»
«Достаточно?» — спросил Фати, остановившись и переводя дыхание. «А я как раз подошел к тому месту, где Лейка скажет, что она исчерпалась до дна, а лопата, что ее довели до ручки, и...»
«Не надо, Фати!»
Опять взмолилась Бетси, заливаясь смехом.
«О, Господи! Как ты это придумываешь?»
Один лишь Эрн молчал. Он не смеялся и даже не улыбнулся. Сидя на краешке стула, он не шевелился, будто сраженный молнией. Во все глаза, глядя на Фати, он только тяжело дышал. Это было для него непостижимо. Как это Фати может вот так стоять и декламировать стихотворение, даже ни секунды не подумав?
«Ты что, онемел, дружище Эрн?» — забавляясь, спросил Фати. «Понравилось тебе продолжение твоего стихотворения? А все-таки жаль, что тебе не удалось его закончить. Тогда бы сам мог прочесть его нам, и мне не пришлось бы читать его тебе».
Эрн все не мог прийти в себя. Он только смотрел на Фати, хлопая глазами.
«Ты хочешь сказать, что если бы я закончил стихотворение, оно получилось бы именно такое?» —
спросил он, наконец, с дрожью в голосе.
«Ну, ясно. Это же твои стишата, разве не так?» —
весело сказал Фати.
«Я только их продолжил». «Я думаю, Эрн, ты слишком много над ними трудишься. Надо попроще, полегче, чтобы стишата сами шли, как будто ты разговариваешь. Вот, например: к нам явилась принцесса Бонгави. Как мила, хороша и стройна. Свет не видел принцесс величавей. Всех пленила красою она. Всегда со слугой своим верным. И он, точно граф иль виконт, хоть был лишь парнишкою, Эрном, нес над ней государственный зонт!» —
прокричали хором все, кроме Эрна, и снова пошли хохот и визг. Эрн
не участвовал в общем веселье. Он не мог понять, откуда у Фати столько ума. Фати легонько стукнул его кулаком.
«Эрн, проснись! Сидишь словно пришибленный. Не улыбнешься, слова не говоришь. Что с тобой?»
«Ты просто гений, Фати. Вот что со мной»,
— сказал Эрн.
«Они-то все этого не понимают, потому что не знают, как трудно сочинять стишата. А я знаю.
А ты просто стоишь и
декламируешь»,
— подсказал Фати.
«Да это же совсем легко. Никакой я не гений, Эрн. Такие вещи может сочинять каждый человек. Надо только чуть-чуть подумать».
«В том-то и дело»,
— сказал Эрн.
«Ведь ты даже ни капельки не думал. Ну, будто открыл кран и пошло. Ух, разрази меня гром! Кабы я мог так сочинять стишата, я бы считал себя умнее английского короля».
«И был бы неправ»,
— сказал Фати.
«Ну же, Эрн, гляди веселей. Придет время, и стишата у тебя польются рекой. И главной твоей бедой станет, что ты не будешь успевать их записывать».
«Случись такое, я бы посчитал это чудом»,
— сказал Эрн со вздохом, откладывая в сторону свой засаленный блокнот.
«Я горжусь, что знаком с тобой, Фати. Пусть другие, когда видят гения, не понимают, кто он, а я-то понимаю. Знаю, умом я не вышел, и когда встречаю мозговитого парня, я это сразу вижу. Нет, говорю тебе, ты гений».
Для Эрна подобная длинная речь была подвигом. Друзья смотрели на него с удивлением. Неужто в Эрне таилось что-то такое, о чем они не подозревали? Бетси взяла Фати за руку.
«Ты прав, Эрн», — сказала она. «Я тоже думаю, что Фати — гений. Но не только в поэзии, во всем».
Фати, видимо, был польщен, но также очень смущен. Крепко сжав ручку Бетси, он скромно кашлянул. Потом откашлялся еще и еще, стараясь придумать, чтобы на это ответить. Но Ларри, подзадоренный этим скромным кашлем, опередил его.
«Он кашлял 100 лет и стал как скелет. Не простужался, чтоб...»
«Скелет положили в гроб», —
проговорил Ларри мрачным, замогильным тоном. И тут друзья разразились хохотом, визгом, воплями, стали кататься по полу. Эрн ликовал. «Какая чудесная у него компания!» В школьном лагере. На другой день Фати принялся всерьез за расследование. Он изучил все газеты, но узнать из них удалось очень мало. Судя по всему, маленький принц вечером перед ночным похищением участвовал в общей спевке. Затем выпил чашку какао и пошел спать в палатку, где с ним жили еще три мальчика. Эти трое и вовсе ничем не могли помочь. Они, мол, сильно устали, и как только забрались в спальные мешки, так сразу и уснули. А проснулись уже утром. Глянули, спальный мешок принца пустой. Вот и все, что удалось из них вытянуть. Не так уж много. Зацепиться не за что, подумал Фати. Я полагаю, мальчика похитили с целью получить выкуп. Надо расспросить Эрна, Сида и Перси. Хоть я не надеюсь, что они что-то знают. И еще надо бы порыскать по лагерю и послушать разговоры. После полудня он поехал на велосипеде к Пипу и застал там Ларри и Дейзи. «Нет ли у вас какого-нибудь родственника в том лагере?» — спросил Фати. «У меня-то куда меньше родни, чем у вас. Послушай, Ларри, не найдется ли у тебя кузен или еще кто из родни, кто может оказаться в лагере?» «У меня нет», — сказал Ларри. «А у тебя, Пип?» «Из каких школ там ребята?» — спросил Пип. «А ну-ка, дайте газету. Сегодня я видел там список». «Ага, там ребята из Лиллингтон-Питерхауса», — сказал Пип после того, как они внимательно посмотрели список. «Да, один из моих кузенов учится в той школе. Возможно, что он в лагере». «Как его зовут?» — спросил Фати. «Рональд Хилтон», — сказал Пип. «Он старше меня». «Мы могли бы поискать там ребят из Лиллингтон-Питерхауса», — сказал Фати. «И спросить про Рональда. Если он там, тогда ты, Пип, можешь вступить с ним в беседу. А мы остальные порыщем вокруг и послушаем, что люди говорят». «Мне совсем не хочется вступать в беседу с Рональдом», — сказал Пип. «Он подумает, что я ужасный нахал. Я же сказал вам, что он старше меня». «А ты понимаешь, что здесь, возможно, кроется тайна?» — строго спросил Фати. «Да, конечно, с виду кажется, что на тайну совсем не похоже, и мы, возможно, начинаем не с того конца. Но тут вполне может быть тайна. Так что твой долг, Пип, сделать все, что сумеешь». «Ладно», — согласился Пип. «Займусь его болтовней. Но если он начнет драть меня за уши, приходите на помощь. Надеюсь, что если это тайна, она хоть немного развлечет нас. У меня, знаете ли, нет большого интереса к истории с похищением иностранного принца».
«И у меня тоже», — сказала Дейзи. «Но разве можно знать наперед?» «Ручаюсь, что от Эрна, Сида и Перси мы многого не выведаем. Даже если что-то случится прямо у них под носом, они ничего не заметят».
«Ларри и Дейзи, вы на велосипедах?» — спросил Фати. «Тогда собирайтесь. Поехали. Переправимся не паромом, а поедем через мост и прямиком в лагерь. На велосипеде это недолго».
Они отправились. Бастер, как обычно, сидел в корзине на багажнике у Фати. Веселый и гордый,
он свысока поглядывал на встречных собак.
«Если ты еще хоть чуточку потолстеешь, я уже не смогу возить тебя в корзине».
Въезжая на склон холма и тяжело дыша, сказал Фати.
«Гав!»
Вежливо согласился Бастер. Он обернулся и сделал попытку лизнуть Фати в нос, но Фати сумел увернуться. Наконец они добрались до лагеря. Он размещался на обширном участке с одной стороны, полого спускавшемся к реке. Здесь и там высились купы деревьев. Кругом были разбросаны палатки, и из тех, где готовили еду, тянуло дымком. С криком и смехом бегали мальчики. Тайноискатели прислонили велосипеды к живой изгороди. Фати обратился к проходившему мимо пареньку.
«Послушай, где тут группа из Лиллингтон-Питерхауса?»
«Крайняя палатка внизу на склоне»,
— сказал мальчик, кивнув в сторону реки. Все пятеро зашагали вниз к тем палаткам. Пип явно нервничал. Ему и в самом деле не хотелось встречаться с кузеном, который был 2 годами старше и намного сильнее. Пип очень надеялся, что его не увидит. Но не прошло и минуты, как он почувствовал, что кто-то стукнул его кулаком по спине. И мальчик с весело улыбающейся физиономией, ростом на 3 дюйма выше Пипа, громко приветствовал его.
«Филипп, ты что здесь делаешь? Только не говори, что пришел навестить меня!»
«Привет, Рональд!»
— обернувшись, сказал Пип с улыбкой.
«Представь, я как раз пришел тебя навестить». «Конечно, с моей стороны это наглость. Надеюсь, ты не обиделся?»
Очень забавно было слышать, как Пипа назвали его настоящим именем — Филипп. Пип познакомил кузена со своими друзьями. Рональд впился взглядом в Фати.
«Послушай, не ты ли тот парень, о котором Филипп вечно рассказывает чудеса? Будто ты сотрудничаешь с полицией и все такое».
«Да, иногда я помогаю полиции», — скромно ответил Фати.
«И сейчас ты здесь по работе?»
— с любопытством спросил Рональд.
«Пошли, расскажешь нам что-нибудь».
«Нет, нет, не могу», — сказал Фати. «Мы просто пришли сюда тебя повидать. И еще нам интересно узнать про исчезновение маленького принца».
«Ах, да, про этого паренька»,
— сказал Рональд, приведя всех в большую палатку.
«Нечего вам о нем беспокоиться. Очень рад, что мы от него избавились. Послушайте, это же была такая мерзкая тварь, что хуже некуда».
В палатке стоял длинный деревянный стол, а на нем тарелки с горками сандвичей с джемом и консервированным мясом, булочки с изюмом и ломтики фруктового кекса. По всей длине стола красовались кувшины с лимонадом.
«Недурно живете», —
сказал Ларри.
«Угощайтесь»,
— пригласил Рональд.
«В эту неделю я дежурный по кухне, шеф-повар и мойщик бутылок. Для послеобеденного чая еще рановато, но, как видите, все готово, и мы можем поесть в волю, пока не нагрянуло орава голодных».
Каждый взял по тарелке и наполнил ее, чем хотел. Еще не прошло и часа, как ребята дома управились со своим ленчем, но это не имело значения.
они могли есть с аппетитом в любое время дня и ночи, в том числе и Бастер. Он уже шнырял под столом, подбирая лакомые кусочки, которые ему давали ребята. Потом Рональд, распорядившись захватить с собой тарелки, повел их из палатки вниз к реке. «Пошли на берег. Посидим там и поедим спокойно. Честное слово, Тротевилл, я очень рад, что с тобой познакомился. Пип мне столько разных баек про тебя нарассказывал, а я их потом своим друзьям передавал».
Фати с удовольствием поведал ему еще несколько историй. Пип заскучал. Кузен вроде совсем его не замечал, настолько был увлечен беседой с Фати. Допив чай, Пип поднялся.
«Пошли вместе», — сказал он Ларри. «Побродим вокруг. Может, что-нибудь услышим».
Они пошли по лагерю.
Никто не обращал на них внимания.
Ларри остановил бежавшего навстречу мальчика.
«Где палатка, в которой спал принц Бонгава?»
— спросил он.
«А вон там, если вам так уж интересно!»
Нахально ответил парнишка и побежал дальше. Пип и Ларри подошли к указанной палатке. Возле нее сидели трое мальчиков и жевали сандвичи. Все трое были примерно ровесники Пипа.
«Хороша у вас палатка»,
— сказал Ларри мальчикам.
Палатка и впрямь была красивая, куда лучше, чем все другие по соседству. «Ее доставили для его королевского высочества, принца Бонгава. Ва-ва!»
— сказал один из мальчиков.
«Хе-хе-хе, почему ты его так называешь?»
Засмеявшись, спросил Пип.
«Вам он не нравится?»
«Не нравится»,
— ответили мальчики хором. Один из них, ярко-рыжий, протянул сандвич Ларри.
«Он препротивный, наглый типчик»,
— сказал он.
«И настоящий дурень. Из-за всякой ерунды ревел, будто семилетний ребенок. Вот почему мы называем его Ва-Ва»,
— сказал другой.
«Вечно он вавакал».
«Он говорил по-английски?» — спросил Ларри.
«Считалось, что он почти ни слова не знает»,
— сказал рыжий.
«Обычно нес какую-то чепуху. Но если он хотел, то мог прекрасно объясняться на нашем языке. Хотя Бог его знает, где он этому научился. Но говорил по-простецки, как уличный мальчишка». «В какую школу он ходил?»
— спросил Ларри.
«Ни в какую. У него был гувернер»,
— сказал рыжий.
«Он был настоящий шалопай, хоть и принц. Костюмы у него один другого лучше и богаче, нарядные пижамы. Но разве он умывался? И не подумает. А скажешь ему, что вот сейчас я тебя столкну в речку, так он как зававакает и бежать». «Как вы думаете, принца похитили ради выкупа?»
Спросил Пип, весьма взволнованный этими сведениями из первых рук.
«Знать не знаю и знать не желаю», — сказал рыжий. «Если его похитили, надеюсь, он у похитителей и останется. Вы только посмотрите на его спальный мешок. Видали вы что-нибудь подобное?»
Ларри и Пип заглянули внутрь этой великолепной палатки. Рыжий показал на лежавший в стороне спальный мешок.
Да, мешок был тоже великолепный, пышный, весь простеганный
и очень красиво расшитый. «Попробуй, залезь в него», — сказал рыжий. «Я однажды попробовал. Ну, прямо будто плывешь по волнам на волшебном ковре. Мягкий, как пух». Пип залез в мешок. «И в самом деле, роскошь, ничего не скажешь». Пип почувствовал, что если прикроет глаза, то сразу же уснет сладким сном. Он забрался чуть поглубже и вдруг ощутил под ногой что-то твердое. Пип протянул руку, чтобы пощупать. Это была пуговица. Да, очень красивая пуговица. Голубая, с золотой каемкой. Пип сел и стал ее рассматривать. Рыжий тоже взглянул на нее.
«Да, это пуговица с его пижамы», — сказал он.
«Ты бы только поглядел на его пижаму. Голубая, с золотом, вроде этой пуговицы».
«Как ты считаешь, могу я взять ее? Как сувенир?» — спросил Пип. На самом-то деле он подумал, что, возможно, эта пуговица окажется каким-то ключом к тайне.
«Надо же! На кой тебе сдался такой сувенир?»
— сказал другой мальчик.
«Ты что, с приветом?» «Ну, если хочешь. Бери. Не думаю, что принц Вова потребует ее. Если он потерял пуговицу, ему просто доставят новую пижаму».
«А пижама-то его осталась?» — спросил Ларри, подумав, что неплохо бы взглянуть на нее.
«Да нет, он в ней исчез», — сказал рыжий. «Потому-то все и решили, что его похитили. Если бы он вздумал убежать, он бы оделся».
Ларри и Пип вышли из палатки. Внезапно их кто-то громко окликнул.
«Ларри! Пип! Чего это вас сюда занесло?»
И над кустарником изгороди на них глянула круглая улыбающаяся физиономия Эрна.
«Идите сюда! Тут рядом наша палатка!»
Небольшое расследование.
«Привет, Эрн!» —
удивленно сказал Ларри. Он совсем забыл, что Эрн живет в палатке где-то рядом со школьным лагерем. Теперь показались еще мордашки — Сида и Перси.
Перси ухмылялся, а Сид, как всегда, был серьезен.
Ларри и Пип попрощались с Рыжим и его друзьями и пробрались через кустарник к Эрну. Пуговицу от пижамы Пип спрятал в карман. Он сам не знал, пригодится ли она, но на всякий случай.
Эрн с гордостью показал друзьям свою палатку.
Была она и невелика, и неказиста в сравнении с той роскошной, из которой они только что вышли. Однако Эрн, Сид и Перси не могли ею нахвалиться. Они прежде никогда не жили в палатке, и им это очень нравилось. Спальных мешков в палатке не было. Просто на холщовом полу валялись старые потертые коврики. Три кружки, три выщербленных ножа, три ложки, две вилки. Перси свою вилку потерял, когда купался. Таково было загадочное объяснение Эрна. Три дождевика, три эмалированные миски и еще кое-какая утварь.
«Красиво, правда?» —
— сказал Эрн.
«Воду берем в колонке там, в лагере. Они нам разрешают. Только чтобы мы не задерживались туда и назад, и все. А тех, кто живет в домиках-автофургонах, не пускают. Так что мы берем воду для них тоже. А они за это иногда кормят нас горячим».
Вокруг стояло довольно много этих домиков и еще 2-3 небольшие палатки. В домике рядом с палаткой Эрна никого не было, и вокруг него ветер гонял обрывки бумаги.
«Соседи наши выехали», — сказал Эрн. «Тут жила женщина с двумя ребятишками, дети совсем маленькие».
«Близнецы, вроде Перси и Сида».
«Эа!»
— сказал Сид, который, жуя, шел следом.
«Эа!»
«Что он хочет сказать этим «эа»?» — с досадой спросил Пип. «Он что, не может разговаривать, как люди?»
«Не может, когда у него во рту тянучка», — сказал Эрн. «Дома мама ему не разрешает есть столько тянучек, так что дома он чуть больше разговаривает. А здесь, раз он может целый день жевать тянучку, он ничего не говорит, кроме «эа». Так ведь, Сид?» «Эа!»
— сказал Сид, пытаясь побыстрее проглотить остаток тянучки, едва не подавившись.
«Кажется, он что-то хочет сказать», —
с интересом заметил Пип.
«Ты хочешь что-то сказать, Сид?» «Э-а-а!»
С усилием выдавил Сид, и лицо его густо покраснело.
«Ага, понял. Он просто хочет нам рассказать про малышей-двойняшек», — сказал Эрн. «Он от них был прямо без ума, наш Сид. Он все ходил к ним в домик и торчал там целыми часами. Глядел на их коляску. Страсть, как любит малышей!»
Пип и Ларри удивленно посмотрели на Сида. Он совсем был не похож на мальчика, который способен страсть, как любить малышей. Сид указал пальцем на землю, где виднелись 4 колеи, следы от колес детской коляски.
«Вот-вот, я же говорю, что он хочет рассказать про двойняшек», — сказал Эрн. «Вечно он стоял возле их коляски и подбирал с земли всякий хлам и игрушки, которые они бросали. Право слово, он теперь чуть не плачет, когда их не стало. Он у нас чудак, наш Сид». «Э-а-а!»
— проговорил Сид глухо и опять едва не подавился.
«Противный ты парень», — сказал Эрн. «И ты, и твои тянучки. Ты же со вчерашнего дня целую банку слопал. Вот расскажу матери. Иди выплюнь ее!»
Сид отошел в сторону, видимо, потеряв всякую надежду вступить в нормальную беседу. Пип вздохнул с облегчением. Сид со своими тянучками угнетал его, как какой-то кошмар.
Сид ужасно переживал сегодня утром, когда двойняшек увезли,
— сказал Перси, вмешавшись в беседу старших друзей.
«Только он пошел потрясти коляску. Он всегда так делает, когда мать хочет, чтобы они уснули. А она на него накричала и прогнала.
Тут и малыши подняли крик, вот было веселье. «Чего это она вдруг взъелась на нашего Сида?»
— сказал Эрн, возмущенный тем, что кто-то посмел кричать на Сида.
«Он столько ухаживал за этими вонючими сопляками! Целыми часами возил их большую коляску по всему кемпингу!»
Пипу и Ларри уже надоело слушать разговор о Сиде и о младенцах. Какое им дело до каких-то малышей?
«Эрн, не слышал ли ты чего-нибудь в ту ночь, когда вроде бы похитили принца Бонгава?»
— спросил Ларри.
«А может, Сид или Перси что-то слышали?» «Нет, никто из нас ничего не слышал»,
— с твердостью сказал Эрн.
«Мы все спим, как сурки. Сид не просыпается, даже тогда, когда над его головой бабахнет удар грома. Хоть бы всех ребят из кемпинга похитили, мы ничего не услышим. Мы, гуны, здоровы поспать».
Вот и все. Видимо, от Эрна и впрямь ничего не удастся узнать. Просто с ума сойдешь. Человек живет рядом с принцем, разделяет их только кустарник изгороди. И ничегошеньки не слышал и не видел.
«Но ты все-таки видел принца, правда? Видел?»
— спросил Ларри.
«Ну да, я же вам говорил»,
— сказал Эрн.
«Такой забавный паренек с нахальной мордашкой. Еще гримасы строил».
«Гримасы строил?» — с удивлением переспросил Ларри.
«Что ты имеешь в виду?» «А это когда Сид или Перси или я заглядывали сквозь изгородь. Он, как увидит нас, так гримасы строит»,
— сказал Эрн.
«Принц-то он, может, и принц, а воспитание у него никуда. Смуглый, как цыганенок, одно слово — иностранец».
«Смуглее нас?»
— спросил Пип.
«Может, и не смуглее. Такой же»,
— сказал Эрн.
«А почему ты говорил, что он и Бетси похожи, как две капли воды?» — спросил Пип, внезапно вспомнив это странное замечание Эрна.
«Но, знаешь...»
Покраснев, пробормотал Эрн и деловито отшвырнул ногой камешек.
«Я думал, что брат и сестра должны быть похожи». «А, кстати, что стало с государственным зонтом?» «Ты бы только поглядел на него, Пип!» «Однажды к принцу пришли гости, и один из них раскрыл этот огромадный зонт, весь голубой и с золотом, и нес над ним. Ух, и вопил же он!»
«Ему что, не нравилось?» —
спросил Пип.
«Ну, понимаешь, все вокруг смеялись и визжали, и орали»,
— сказал Эрн.
«Картинка была, залюбуешься!»
«Эй, вы! Привет!» — послышался вдруг голос Фати из-за изгороди.
«Чего это вы бродите там? Пип, ты бросил меня одного занимать беседой твоего кузена!»
«Потому-то я и ушел», — сказал Пип.
«Ты же любишь поговорить, Фати, разве не так?»
«Сумеем мы перебраться через изгородь?» — раздался голосок Дейзи. «Где тут такое местечко, чтобы мы не порвали платья?»
«Эрн галантно отодвинул в сторону несколько колючих веток, чтобы девочки могли протиснуться через кустарник. Вслед за ними пролез Фати.
«А твой кузен Рональд — славный парень», — сказал он Пипу. «Поболтали всласть».
«Ты, наверное, провел настоящий опрос свидетелей», — ехидно сказал Пип, вспомнив название книг, которые Фати изучал день-два тому назад.
«Удалось раздобыть какую-нибудь стоящую информацию по этому делу?» «Пожалуй, что нет», — сказал Фати, который действительно все время только рассказывал о своих подвигах Рональду, слушавшему его, разинув рот. «Нет, похвалиться нечем».
«А ты, Пип?» — спросила Бетси. «Ты учинил допрос Эрну, Сиду и Перси?»
«Да», — сказал Пип. «Но и Ларри, и я мало что от них узнали. Они всю ту ночь спали и ничего не слышали. У них нет ни малейшего представления о том, что приключилось с принцем Бонгава-Вава».
Внезапно подал голос Сид. Челюсти его двигались ожесточенно. Пип глянул на него с неудовольствием.
«Убирайся отсюда!»
— сказал он.
«И не подходи к нам, пока не сумеешь выговорить что-нибудь путное. Сейчас я сам начну эакать вроде тебя.
Он так громко заорал, что Сид, испуганно глянув на него, отбежал подальше. Пип достал из кармана голубую с золотом пуговицу и показал ее друзьям.
«Вот единственный ключ к тайне, если это можно назвать ключом, который нам попался», — сказал он. «Я нашел ее в спальном мешке принца. Пуговица от его голубой с золотом пижамы». «Ну и что? По-твоему, с нее будет толк?» — спросил Фати. «Разве она поможет нам узнать, кто похитил принца, когда и как похитил, и куда его спрятали?» «Никудышный твой ключ, Пип».
«Согласен», — сказал Пип, пряча пуговицу обратно в карман.
«Я тоже так подумал. Но ты же сам всегда говорил, что надо все осматривать и все подбирать. На всякий случай. Так я и поступил».
«Между прочим, принц-то не переоделся. Он исчез прямо в пижаме».
«Ты уверен, Пип?»
Пристально посмотрев на него, спросил Фати.
«Кто это тебе сказал?»
«Ребята, которые спали с ним в палатке», — сказал Пип.
«Хм, это занятно», — сказал Фати.
«А почему?» — спросила Дейзи. «У него что, не было времени переодеться? И, кстати, если бы он вздумал переодеваться, он бы, наверное, разбудил других мальчиков».
«Да нет, он мог выскользнуть в темноте бесшумно, пока они спали», — сказал Фати. «А одежду мог взять с собой и потом быстро переодеться. Человека, который стал бы разгуливать в пижаме, сразу бы заметили».
«Но послушай, Фати, если кого-то похищают, у него уж, наверное, не будет времени переодеваться»,
— повторила свою мысль Дейзи.
«Похитители, наверное, вытащили принца из палатки прямо в пижаме и убежали.
«Ну нет, Дейзи», — сказал Фати, — «ты рассуждаешь неправильно. Похитители детей никогда не станут пробираться по густонаселенному лагерю, где на каждом шагу споткнешься о веревки, которыми прикреплены палатки, да о колышки. А еще надо пройти к определенной палатке, откинуть полог, вытащить в темноте определенного мальчика, который уж точно подымет крик на весь лагерь. Между прочим, его и прозвали Бонгава Ва-Ва за то, что он часто ревел».
«Да», — согласилась Дейзи, — «моя версия никуда не годится. Конечно, похитители детей не станут так действовать». «А по-твоему, как они поступили?»
«Я думаю, что кто-то подготовил принца к тому, чтобы сбежать из лагеря после отбоя, когда выключат свет»,
— сказал Фати.
«Возможно, ему сказали, что покажут ему ярмарку в соседнем городе. Она же там круглые сутки. Ну, что-нибудь в этом роде, точно сказать не могу. И если он сам хотел, чтобы его увели, похитителям было легко это сделать. Он ждал бы их у ворот лагеря, уже одетый, и думал бы, какой он молодец». «Понятно. И они живо сунули бы его в машину и поминай, как звали»,
— сказал Пип.
«О, теперь я поняла, почему ты так удивился, что он был в пижаме», — сказала Дейзи. «Если похищение было задумано, как ты предположил, принц, конечно, не был в пижаме».
«Верно»,
— с улыбкой сказал Фати.
«Может, он в темноте не мог найти свою одежду?»
Желая помочь, подсказал Эрн.
«Никакая это не тайна. Просто дурацкая головоломка»,
— сказала Бетси.
«Никто ничего не слышал, никто ничего не видел и никто ничего не знает. Мне начинает казаться, что вообще ничего не произошло».
Сид обретает голос. «Идемте, нам пора уходить», — сказал Фати, которому все это уже наскучило. «Мы тут застряли в каком-то тупике. Где бы сейчас ни находился принц Бонгава, он, вероятнее всего, еще щеголяет в своей голубой с золотом пижаме. Желаю ему счастья!»
Ребята выехали из лагеря, помахав на прощание Эрну и Перси. Сида, видно, не было, чему все были рады.
«Он жует свои тянучки, как корова жвачку»,
— сказал Пип.
«А вы заметили, какой он весь прыщеватый? Ей-богу, я думаю, что он питается одними тянучками».
«Хоть бы мне его больше никогда не видеть», — сказала Бетси. «Меня от него тошнит».
«Ну что ж, я не вижу причины, почему мы должны с ним когда-нибудь еще встретиться»,
— сказал Фати.
«Эрн приходит к нам один, а я вовсе не намерен наносить визиты милейшему Сиду и Перси».
Однако ему пришлось встретиться с Сидом, причем вечером того же дня. Фати у себя в сарае тренировался для нового своего переодевания, как вдруг в дверь постучали. Фати посмотрел через проделанный в двери глазок, чтобы узнать, кто идет.
Вот незадача. Это был Эрн, да еще Сидом. Совсем плохо дело.
ведь он как раз затеял переодевание.
Фати быстро обернулся, глянул на себя в большое зеркало. Усмехнувшись, он подумал:
«Сейчас испытаю свою новую личину на Эрне. Увидим, как это пройдет».
Фати открыл дверь. Перед ним стоял Эрн, уже расплываясь в улыбке. Сид был рядом.
Но улыбка исчезла с лица Эрна, когда он увидел не Фати, а сгорбленного старика с бакенбардами, с клочковатой бородой, лохматыми седыми бровями и редкими белыми волосками на голом черепе. Одет он был в просторный, обвисший старый пиджак с оттопыренными карманами и мятые, потертые вельветовые штаны.
«Ох! Добрый вечер!»
— сказал изумленный Эрн.
«Скажите, пожалуйста, мистер Фредерик Троттевилл дома?»
«Говорите громче! Чего вы бормочете?»
— сказал старик, приставив к уху дрожащую руку. Голос у него тоже был дрожащий.
«Мистер Фредерик дома?»
— прокричал Эрн.
«Нечего орать!»
— сердито сказал старик.
«Я не глухой. Кто это, мистер Фредерик?»
Эрн вытаращил на него глаза. Потом он вспомнил, что Фати всегда называют Фати. Может, старик знает его под таким именем?
«Фати!»
— громко произнес Эрн.
«Фати! Пончик!»
«Нет, ты права, грубиян!»
— сказал старик еще более дрожащим голосом.
«Обзываешь меня какими-то кличками?» «Да нет же!»
— с отчаянием сказал Эрн.
«Послушайте, где тот мальчик, который здесь живет?»
«Он уехал»,
— сказал старичок, грустно покачав головой.
«Уехал в Лондон на жительство».
Эрн подумал, что ему, наверное, все это снится. Фати уехал в Лондон? Как так? Ведь прошел всего час или около того, как он видел Фати. Он с тревогой заглянул в сарай. Может быть, попал не туда?
«Почему он уехал?»
— спросил, наконец, Эрн.
«Он что, получил телеграмму? И вы что здесь делаете?»
«Я его опекун»,
— сказал старик и вытащил большой красный носовой платок. Затем принялся прочищать нос с таким оглушительным шумом, что Эрн испуганно попятился. Откуда ему было знать, что Фати, прикрываясь этим большим красным платком, давился от смеха? Сид тоже попятился. Он было повернул обратно на дорожку, но Эрн удержал его за руку.
«Нет, нет, не уходи, Сид. Ты же пришел сюда, чтобы рассказать что-то важное, и ты должен это высказать, даже если мы будем искать Фати всю ночь. Если вернешься в кемпинг, ты опять забьешь себе рот тянучкой, и никто даже клещами слова из тебя не добудет. Из всех нас у тебя одного есть
настоящий ключ к тайне, и Фати должен это узнать.
Вот так-так. У него в самом деле есть ключ? Сказал старик оживленным, чистым голосом Фати. Эрн даже вздрогнул и стал озираться. Где тут Фати? Старик дал ему тумака в бок и зашелся в приступе кудахтающего смеха, который внезапно перешел в веселый хохот Фати. Эрн глядел на него, разинув рот. Сид тоже вытаращил глаза.
«Разрази меня гром! Да это же Фати!»
Сказал Эрн вне себя от радости и изумления.
«Ну и одурачил ты меня! Ух ты! Настоящий старик!»
«Как же ты сделал себе лысину?»
«А это просто парик», — сказал Фати, обнажая голову. Под париком была его собственная копна волос. Он улыбнулся.
«Когда ты подошел к двери, я как раз практиковался в этом новом обличье. Видишь? Новый парик, новые брови, бакенбарды и борода к ним. Хороши, не правда ли?»
«Ну, Фати, ты просто чудо, честное слово!»
Сказал Эрн, пораженный таким искусством.
«Но голос, смех, их-то ты не мог купить!»
«Нет, тебе надо идти в театр!» «Не могу», — сказал Фати. «Я буду детективом. Но, конечно, быть хорошим актером детективу не помешает». «Что это ты тут говорил о Сиде и о ключе?»
«Слушай»,
— торжественно сказал Эрн. «Сид утром хотел это сказать всем нам. Да не мог из-за своей тянучки. В общем, он трудился над ней, трудился и, наконец, сживал ее».
«Да, тяжкий труд»,
— с сочувствием сказал Фати. «И тогда, полагаю, он обрел вновь свой голос. Он и в самом деле может теперь выговорить что-то, кроме «эа».
«Но не так-то много», — честно признал Эрн.
«Но он сообщил мне кое-что очень странное».
«Да, Фати, очень странное. Поэтому я привел его сюда, чтобы он рассказал тебе. Это может быть очень-очень важно».
«Ну же, Сид, расскажи ему».
Сид прочистил горло и раскрыл рот.
Начал он.
Понимаешь, я услышал, что они вопят. Да, услышал».
«Кто вопил?»
— спросил Фати. Те...
Сказал Сид и опять прочистил горло.
«Они, знаешь, вопили. Так, это мы уже слышали,
Сказал Фати. Тут Сид растерялся. Он вопросительно глянул на Эрна. Эрн ответил ему суровым, запрещающим взглядом.
«Вот видишь, Сид, что с тобой происходит!
Ты же от тянучки совсем ошалел!» — сказал Эрн.
«И голос потерял, и разум потерял. Пусть это будет для тебя уроком, голубчик Сид!»
«Он и впрямь пришел только, чтобы мне сказать, что кто-то там вопил?» — спросил Фати.
«Нет ли еще чего-нибудь?»
«Как же! Есть!» «Но, видать, уж лучше я сам расскажу», — сказал Эрн, и лицо Сида повеселело.
сказал Сид. «И не вздумай меня перебивать!»
— пригрозил Эрн.
У Сида вовсе не было намерения перебивать. Он энергично замотал головой, даже не решаясь опять выговорить «Эа».
«Значит, Сид нам рассказал вот что»,
— сказал Эрн, сам начиная удивляться.
«Очень странное дело, Фати.
Ты, может, и не поверишь».
«Ну же, Эрн, говори», — сказал Фати.
«А вдруг это важно?»
«Начни, пожалуйста, с самого начала».
«Я уже говорил тебе».
«Ну, не тебе, так Ларри Пипу».
«Что наш Сид без ума от малюток»,
— сказал Эрн.
«Он вечно катает их коляски, подбирает с земли их игрушки и говорит им «агу, агу».
«Так вот». Рядом с нашей палаткой домик на колесах. Ты его видел. Теперь там никого нет. Люди из него сегодня ушли».
Фати кивнул. Он внимательно слушал.
«У женщины, которая жила в этом домике, пара малюток-двойняшек», — сказал Эрн.
«И двойняшки эти Сида особенно заинтересовали. Ведь Перси и он тоже близнецы, ты же знаешь. В общем, он с ними много занимался. Правда, Сид?»
«Э-а!»
— кивнув, сказал Сид.
«И вот в это утро Сид услышал, что малютки орут, как сумасшедшие»,
— сказал Эрн, сам горячась от своего рассказа.
«И он пошел трясти их коляску. Женщина была в домике, вещи укладывала. И когда она увидела там нашего Сида, она как налетит на него, да как даст ему по голове, здорово огрела и говорит ему: «Убирайся!»
«Почему?»
— спросил Фати.
«Ведь Сид делал только то, что делал всегда». «А раньше та женщина когда-нибудь возражала?»
«Нет»,
— сказал Эрн.
«Она даже разрешала ему возить коляску туда-сюда. А это нелегкая работа. Коляска-то двойная для близнецов».
В общем, она хлопнула его по голове, и Сид, бедняжка, ушел разобиженный.
«Ничего удивительного», — сказал Фати, ожидая, когда же Эрн дойдет до сути своего долгого рассказа. «Что было дальше?»
«Женщина отвезла коляску за домик»,
— сказал Эрн.
«Так, чтобы она могла за ней приглядывать. Но малыши все орали да орали. А наш Сид, он этого слышать не может».
Волнуясь, сказал Сид.
«И когда женщина взяла часть своих вещей и пошла с ними кому-то, кто живет в другом домике, Сид подкрался к коляске посмотреть, что там стряслось с малышами»,
— сказал Эрн.
«Они так голосили, точно их положили на гвозди или что-то в этом роде. В общем, Сид сунул под них руку и пошарил там, и вдруг нащупал еще кого-то
на дне этой большущей коляски. Представляешь, Фати?
Фати был удивлен. Он резко выпрямился.
Кого-то?
С недоверием воскликнул он.
Что это означает? Именно то, что я говорю,
сказал Эрн.
Сид нащупал там еще кого-то. Тогда он немного откинул пеленки и увидел черноволосый затылок и кусочек смуглой щеки.
Но тут один из близнецов ухватился за Сида и перевернулся. Тогда то, что было в коляске под ним, закрылось.
Фати, пораженный, с минуту сидел молча.
«И как ты думаешь, кто был в коляске?»
— сказал он, наконец, глянув на Сида.
«Принц!»
— ответил Сид, забыв от волнения произнести свое неизменное «эа».
«Он там прятался. Он не знал, что я его увидел, эа».
«Ну что ж...» — сказал Фати, осмысливая услышанное.
«Стало быть, происходило это так. Принц просто выполз в пижаме из палатки и на ночь спрятался в домике. А рано утром женщина уложила его на дно большой коляски, спрятала под малышами».
«Да, не позавидуешь. Ему же пришлось там скрючиться в три погибели. А как душно-то было!»
«Э-э-э!»
— сказал Сид, кивнув. «Потом к женщине, видимо, кто-то пришел, чтобы забрать все ее вещи. А она сама повезла коляску с маленьким принцем».
— сказал Фати.
— Никто бы и не заподозрил.
— Но почему все это случилось? Что за смысл был ей всем этим заниматься? Почему принц сбежал именно к ней?
— Черт возьми! Да это настоящая тайна!
— Вот, я и подумал, Фати, что ты будешь доволен,
— радостно сказал Эрн.
Как хорошо, что Сид избавился от своей тянучки. Именно это он и хотел нам рассказать. Весь день мучился, чуть не подавился. Так хотелось ему выложить то, что он узнал.
Очень жаль, что он не рассказал нам сразу, как только обнаружил,
— сказал Фати.
— Он пытался, — сказал Эрн.
— Но я-то думал, что он хочет сказать, чтобы мы пошли на реку поплавать или что-то другое. А он-то мне все показывал на домик на колесах. Сид у нас вообще не очень-то разговорчивый. Мать говорит, что у него язык плохо подвешен.
«Мне надо подумать, что делать», —
сказал Фати.
«Ты, Эрн, ступай и все расскажи дяде. Я ему пообещал, что мы будем ему сообщать все, что узнаем. Так что не задерживайся, иди прямо к нему и все расскажи».
«Разрази меня гром! Не могу!»
Взмолился бедняга Эрн.
«Он меня так отдерет за уши, что я уже никогда ничего не буду слышать!»